Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я напомню нашим слушателям и зрителям, как можно прислать сообщение. Во-первых, у нас уже началась видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане разговор». Заходите в чат, оставляете комментарии или вопрос. Ну, или их можно сообщение оставлять на номер +7 908 909 104 5, присылать сюда. Это смс-портал, WhatsApp и Telegram. Начинаем мы традиционно, начинаем с задачки.
Сегодня задачка необычная, не последователя, а скорее предшественников Дэниела Канемана. И в данном случае таким предшественником выступит великий русский поэт Даниил Хармс. Итак, задачка на когнитивную психологию от Даниила Хармса.
Это очень неожиданно, что он предшественник Канемана. Ну ладно.
Я думаю, он сам об этом не знал, но тем не...
Хармс точно про это не знал.
Итак. В деревне жил богатый крестьянин, и вот незадолго до смерти он оставил завещание. Было у него 3 сына, и он повелел половину своего состояния отдать первому сыну, 1/3 второму и 3-му младшему сыну, 1/9. После того, как крестьянин умер, выяснилось, что в хозяйстве всего имущества это 17 лошадей, и стали братья делить в соответствии с завещанием. Но ведь 17 лошадей не делится ровно без остатка ни на 2, ни на 3, ни на 9. Как же им поделить лошадей? Соответственно, с завещанием отца.
Так, давайте сейчас напомним условия.
Итак, условия напоминаю. Оставим в наследство 17 лошадей, и братьям надо поделить так, чтобы одному старшему досталась половина от 17 лошадей, а 1/3 досталась среднему сыну, и 1/9 этого имущества досталась младшему сыну. Как им поделить лошадей?
Вообще-то задачка публиковалась в журнале «Мурзилка» в свое время. Вот, это задачка на логику, как поделить, казалось бы, неделимое.
Давайте предоставим слушателям попробовать эту задачку решить. Может быть, они тоже, как и вы и я, читали журнал «Мурзилка», как знать?
Я не читала журнал, я просто немножечко знаю биографию Хармса. Ну, а также, если вспомнить цитату Софьи Ковалевской: «Нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе». Я не знаю, есть ли здесь какая-то поэзия, но оригинальные в том числе.
Я абсолютно согласен с этой
Ковалевской. Да,
мне кажется, это именно так. Математика – это поэзия, ну или некоторые сравнивают с музыкой.
Здесь должен быть какой-то все-таки остроумный ответ, потому что это все-таки Хармс, скорее всего. Но, может быть, и нет. Я не знаю ответа, скажу честно. Я нашим слушателям и зрителям напомню, куда можно присылать ваши варианты. +7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Кроме того, у нас, конечно, есть ютубовский чат, канал «Горожане разговор». Программа говорит и показывает. Делим сегодня лошадей. Ближе к 13, сейчас вам скажу, 31 минуте, где-то так, 32 минутам Константин озвучит правильный ответ. А пока мы пробежимся по темам, которые есть к этому часу. Вот есть, например, у нас рубрика «Отлегло», Константин. В рубрике «Отлегло» РБК-портал сообщает о том, что я сейчас процитирую. «Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%. Стабильные цены на черную икру и рост зарплат сделали ее более востребованной у потребителей. В этом году продажи черной икры выросли, и производители осетров говорят о возвращении культуры потребления деликатеса в России. Ого! А что скажет Константин Селянин?»
Я выражусь экономическим термином. В данном случае черная икра ведет себя в соответствии с концепцией абсолютной эластичности цены и спроса на товар. То есть это означает, тут ключевое в вашем сообщении, то, что цены на икру не изменились за год. А это означает, в рублях не изменились. Это означает, что фактически с учетом инфляции икра подешевела на величину инфляции. Это только по данным Росстата 17,42% за 2023 год. Реально, наверное, все-таки больше. Поэтому понятно, что фактически те люди, которые сумели опередить инфляцию, ну, или чьи доходы были сопоставимы с уровнем инфляции, получили просто продукт более дешевый, а значит, чуть больше его приобрели. Вот и все.
О, как! А можно я слушателей и зрителей спрошу, когда вы в последний раз покупали черную икру? Это, кстати, не обязательно говорит об уровне доходов. Может быть, вы не любите черную икру? Может быть, вы красную предпочитаете или вообще икру не любите? Кстати, я посмотрела сайт в Екатеринбурге, в том числе он работает, естественно, там торгуют ребята икрой. Я не знаю, это настоящая или нет. Вот предлагаю черная икра белуги от 4000 рублей за баночку. Видимо, здесь ключевое предлог «от». Если еще брать за 100 граммов, всего лишь 5500 рублей. Всего лишь, это я с сайта цитирую. Потом есть черная икра «Роял». Пишет, что она однозначно заслуживает того, чтобы ее попробовать. 125 граммов, 9000 рублей или от 9000 рублей. Может быть и дороже, конечно. Если вы помните, когда в последний раз покупали черную икру, за сколько, при каких обстоятельствах? И напишите нам, пожалуйста, на +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. И, конечно же, в наш ютубовский чат, канал «Горожане. Разговор». Сюда можно присылать сообщения. Вот, Константин, когда вы в последний раз покупали черную икру?
Я очень хорошо помню этот день. Это последний Новый год, который мы встретили в России с супругой, с семьей, с 21 на 22 год. И тогда баночка икры небольшая обошлась где-то около 5000 рублей, если я правильно помню.
Так, я просто так замолчала, потому что загадочное сообщение пришло нам от Константина. Весь июнь покупал каждую неделю по паре банок. Последний раз вчера имитированную, ту самую, не настоящую. Сколько сейчас та самая имитированная стоит, Константин? Напишите нам, просто интересно, сколько сейчас за это. Кстати, еще из жизнерадостных сообщений. Тот же РБК, ссылаясь на исследование НИО Высшей школы экономики, сообщает о том, что сейчас, в данный момент, россиянам для нормальной жизни в среднем достаточно дохода на уровне 70 тысяч рублей на человека в месяц. И вот здесь, Константин, интересно сравнить. Есть любопытный опрос Суперджоба, ну, прошлогодний, в августе-сентябре. Уж не знаю, кардинально что-то изменилось или нет, но так вот. Там по этому опросу, если ему верить, россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, в среднем нужно 200 тысяч рублей в месяц. Что-то здесь не бьется с этими исследованиями, не так ли?
Ну, вы знаете, исследование я внимательно посмотрел. На этот раз не выглядит, ну, слишком убедительным, хотя из уважаемой...
Какой из? Которая высшей школы?
Да, высшей школы экономики, я имею в виду, потому что 6 тысяч респондентов – это очень немного для того, чтобы оценить, сделать оценку по всей 140-миллионной России. Вот. Однако эти цифры вполне согласуются с тем, что мы видели раньше в других источниках. Я слежу за этим показателем там, больше четверти века. Вот как называли, примерно около 3000 долларов на семью в качестве вот такого желанного нормального дохода, так это и осталось. За 25 лет это фактически не поменялось. Поэтому эти итоги, они меня не удивили, хотя и с точки зрения вот приведенного обоснования не выглядят достаточно обоснованными.
Здесь знаете, что самое интересное? Даже не число 70 тысяч, а то, что такое... в голове этих людей, в голове каждого из этих людей нормальный доход. Потому что это настолько по-разному воспринимается само словосочетание «нормальный доход». У меня одно видение, у вас другое, у наших слушателей, у каждого причем. У каждого свое.
Здесь, Маргарита, я с вами не соглашусь, потому что люди называют нормальным доходом то, что в экономике принято называть качеством жизни.
Я про это же.
Да, ну я просто поясню, почему более точно назвать качество жизни. Качество жизни по вот международным методикам Вот когда появляется прямо средний класс, то оно сводится к тому, чтобы семья могла спокойно дать детям образование, купить квартиру, купить автомобиль, ездить в отпуск не реже, чем два раза в год. Вот что такое нормальный для западных стран, развитых западных стран уровень жизни. И Россия уже на этот уровень жизни ориентируется так или иначе, ну, по крайней мере, четверть века, может быть, даже больше. И, соответственно, еще раз повторю, вот эта сумма на нормальную жизнь или жизнь качества, вот то, что называется в развитых западных странах среднего класса, оно практически в долларовом отношении не поменялось на протяжении четверти века.
А вот если эту нормальную качественную жизнь на ингредиенты разложить, какие должны быть составляющие? Вот, например, там, как часто машину менять, как часто покупать себе предметы, ну, скажем так, роскоши? Черную икру, например, или что-то еще?
Есть достаточно строгие описания вот этого понятия качества жизни. Ну, вот так вспоминая, на первом месте это обеспеченность жильем. В определенном объеме, не готов сейчас точную цифру назвать. Второе – это возможность дать образование и для себя, и детям, неважно каким способом, платно, неплатно, возможность получать качественное медицинское образование и
услуги медицинские, наверное, качественные.
Да, медицинские услуги, конечно, да, я оговорился. И, конечно же, это возможность путешествий. И здесь автомобиль, вообще говоря, в западных обществах не рассматривается как вот какая-то отдельная там или значимая ценность.
Объясните, это, почему? Потому что это не предмет роскоши. Это, ну, обычно, это норма.
Средство передвижения абсолютно точно.
Хорошо, но вот путешествия мы рассматриваем как норму или нет? Извините, люди на двухнедельное путешествие раз в год копят весь год очень часто. Я думаю, что многие слушатели и зрители именно в такой ситуации.
В России, да, в развитых западных обществах все-таки это гораздо проще. Как правило, люди устраивают себе отпуск дважды или даже трижды. Да, разбивают, но там отпуска по одной-две недели, но тем не менее не один раз в год отдыхают, а все-таки чаще.
А вы можете себе сейчас представить, что такое так называемый нормальный доход в Израиле, где вы сейчас живете?
Да.
Например?
Конечно. Дело в том, что я посмотрел среднедушевой доход в Израиле, это 15 500 шекелей, извиняюсь, это, ну, примерно там ближе к 4 000 долларов. И если брать средние заработные платы, именно средние, то это больше 13,5 шекелей, ну или там в долларах 3600 долларов. При том, что минимальные заработные платы, ну вот когда человек действительно работает, они начинаются где-то от 8, там чаще 10 тысяч шекелей. То есть, ну, в общем-то, это означает, что вот все эти понятия в Израиле, среднедушевой доход, средняя заработная плата, медианная заработная плата, ну или, к примеру, вот этот нормальный доход, они очень близки на самом деле, в отличие от России. В России эта разница может достигать разов, там кто-то получает 20 тысяч, а кто-то получает 500 000. А в Израиле все-таки это более компактно, то есть здесь нет работающих людей, которые не могут позволить себе нормальный, пусть и сдержанный, очень сдержанный, часто уровень жизни.
А нам, между тем, про черную икру пишут. Хотите, почитаю? Вот от Юрия, нашего зрителя, в ютубовский чат прилетело. Как-то привозили 2 пол-литры, я цитирую Юрия, браконьерской икры. Не впечатлило совсем. Красная нравится больше, ее покупаю регулярно, но ограничено, ибо вредно. Кстати, та черная икра была из неучтенной смены рыбзавода. Может быть, некоторые вещи так просто и объясняются. Дело не в том, что люди покупают, дело в том, что людям привозят друзья и знакомые из каких-то особенных запасов, так? Юрий, спасибо. А мы продолжим. У нас есть еще темы, о которых мы хотели бы поговорить. С 1 июля в России прекратила работать программа льготной ипотеки под 8%. Эта программа, я напомню, действовала примерно 4 года, более 4 лет. Ну, и ее критиковал и Банк России, и Минфин, поскольку она привела, по мнению этих достойных организаций, к росту стоимости жилья, к снижению его доступности для населения. Так вот, Константин, повлияет ли, по-вашему, прекращение работы программы на цены на жилье?
Безусловно, повлияет на рынок жилья. Я бы тут не только о ценах говорил. Я приведу еще вот несколько цифр вот таких итоговых по льготной ипотеке. Я напомню, что она началась весной 2020 года 6,5%, там, потом менялась, вот сейчас до 8%. Но бюджету это стоило 450 миллиардов рублей за вот это все время.
Они компенсируют банк. Надо объяснить, почему? Потому что компенсация банкам.
Да, компенсируют банкам разницу между рыночной ставкой и вот льготной. И если до начала программы доля льготной ипотеки составляла на рынке 9%, то сейчас 70%, а на рынке новостроек 96% всех покупок делалось в 2024 году за счет именно льготной ипотеки. Вот просто нужно понимать вот эту угрозу для строительного рынка. Кто же воспользовался этой ипотекой? Вы знаете, доля обеспеченных россиян, которые воспользовались этой ипотекой, выросла с 58% до 85%. А вот доля людей с низкими доходами, с 25%, упала до 12%.
Объясните, то есть, почему? То есть права была Набиуллина, которая говорила, нужна адресная помощь, а вот не такая, потому что так нельзя заемщиков всех поддерживать.
Безусловно, она здесь права, потому что было выдано 1,5 миллиона кредитов на 6 триллионов. Так вот, из них примерно 80%, 85% даже процентов получили те люди, которые и так имели достаточные доходы для того, чтобы купить квартиру в ипотеку без какой-то поддержки или даже просто взять и за наличные, что называется, купить квартиру. Так вот, именно им, а также, конечно, выигрыши, бенефициары здесь банки и застройщики. Застройщики, поскольку цена за эти 4 года выросла, ну, на новостройке, наверное, больше 2 раз точно. Вот. Ну и, конечно же, банки, которые прекрасно получали деньги, в том числе и от государства, значит, от всего общества. Вот теперь этот очень пышный банкет, который привел к процветанию вовсе не тех людей, ради которых предназначалось. Я понимаю, напомню, что цель была как раз дать возможность купить жилье малоимущим людям, ну или там со средним очень доходом. Так как мы видим, эта программа по факту оказалась спонсированием бедных в пользу богатых. Это, конечно же, сложно назвать социальной справедливостью, да и экономикой вообще.
А что-то появится вместо?
Ну, насколько я понимаю, во-первых, остаются адресные программы, вот те самые точечные для айтишников пока остаются, для семейной ипотеки остается ипотека для Дальнего Востока, и мне кажется, что этот подход, он, безусловно, более справедливый, более правильный, более целевой, хотя еще раз повторю, что это вовсе не исключает, не должно, вернее, исключать появление каких-то программ иных. Но, на мой взгляд, первое, на что должно быть направлено внимание, это на цены. Цены безобразно высокие в России.
Так они снизятся. Вот льготную свернули, а цены-то станут ниже.
Вы знаете, я очень надеюсь, я не дам здесь гарантию, потому что рынок недвижимости в России для меня представляется каким-то таким, ну, абсолютно ненормальным с точки зрения экономики рынка, когда в бедной стране самые высокие в мире цены на жилье.
Прямо в мире? Ну что, неужели у нас дороже, чем в Швейцарии? Не поверю ни за что.
Я приведу здесь пример. Несколько лет назад вышло очень интересное исследование американских экономистов, которые изучали, сколько же нужно годовых зарплат в каждой стране, чтобы купить нормальную квартиру. Так вот, Россия полностью попала в категорию абсолютно недоступных цен для жилья. В отличие, допустим, от той же Швеции, где, да, цены на жилье, безусловно, высокие, но там и заработные платы, и доходы совершенно иные. Вот, поэтому с точки зрения соотношения доходов и цен, еще раз повторю, Россия самая дорогая страна в мире. Это, в общем-то, такой, ну, факт экономический, с которой, ну, просто дается путем расчета.
А раз уж мы такой с вами, Константин, личный разговор во время этого эфира начали, ну вот хорошо, среднестатистическому жителю Израиля, сколько лет понадобится, чтобы купить квартиру? Я понимаю, что это очень общий вопрос, потому что разные люди, разные доходы, ну и цены на жилье, и в разных регионах тоже. Но что-то совсем такое среднее взять. Семья, например, из трех человек хочет двушку.
Значит, ну вы правы, что зависит от дохода, отчасти от региона, в меньшей степени от банков, ставки примерно одинаковые. Но, в общем-то, за какую-то не самую заметную часть дохода, в пределах там 10-15% от ежемесячного дохода, если выплачивать по Машканте, вот по ипотеке, да, название местное, то лет за 20 вы справитесь. Но вы не будете это чувствовать, ну, скажем так, болезненно. То есть поймите разницу. Когда у вас уходит на обслуживание ипотеки 10%, и когда по признаниям Центробанка у более чем 2/3 заемщиков уходит больше половины дохода, это две большие разницы. Одно дело, вы лишаетесь половины дохода, а другое дело там 10, пусть даже 15%. Это вполне себе нормально.
Ну, конечно, но я помню, что в России вы такой очень жесткой позиции придерживались, что я не буду покупать квартиру, лучше снимать. Я все это помню, Константин. После переезда ваша позиция изменилась? Вы будете там приобретать со временем недвижимость?
Обязательно. Обязательно, и здесь другие условия. Здесь более справедливые соотношения доходов и цен на недвижимость. Здесь большие перспективы. Здесь я вижу совершенно нормальную ситуацию, когда доходы обычных рядовых граждан позволяют покупать нормальное, достойное жилье. Вот и все. Поэтому это то, что не было в России и есть в Израиле. Поэтому мое мнение здесь вот в Израиле, в отношении израильской недвижимости, оно изменилось. А по отношению... Российская осталась ровно таким же.
Ну, лишь бы, я одну могу сказать, подальше от зоны боевых действий у вас там. Тоже цены наверное, разнятся, не так ли? Ладно, о грустном не будем. Хотя как это не будем, если у меня вот на очереди, я смотрю, следующая тема – это введение очередного 14-го по счету пакета санкций против России, объявил Евросоюз. Константин, просветите, пожалуйста, что нового на этот раз?
Ну, на самом деле, каких-то таких вот жестких, обескураживающих санкций в этом пакете нет, в отличие, допустим, от американских санкций на ту же Мосбиржу, да, и клиринговый центр. Но там три направления. Это такое, знаете, так, удавка, которая так медленно-медленно с каждым вот этим пакетом затягивается.
И это касается не только Шамана и Полины Гагариной, ну, которые так, в списке. Это, конечно, вообще их отодвигаем. Да. А то, что касается каждого из нас, что-то есть?
То, что касается каждого из нас, это СПГ, потому что это касается за счет того, что если лишить Россию возможности развивать СПГ, то это означает, что цены на газ и внутри России будут больше. Допустим, с 1 июля подорожала коммуналка в среднем на 10%. Обратите внимание, что газ подорожал на 23%. Если бы были проекты СПГ и были сохранены европейские рынки газа для «Газпрома», то такого повышения можно было избежать. Поэтому, когда говорят о том, что эти санкции, они не сказываются на гражданах, это не так. Они сказываются напрямую, и во многом то, что происходит с инфляцией в России, в том, что происходит с доходами граждан, объясняется во многом санкциями.
А вот есть еще одна малопонятная людям аббревиатура – СПФС, система передачи финансовых сообщений, которая разработана была ЦБ для замены международной системы SWIFT. И я так понимаю, что это 14-й пакет санкций касается, да, к сожалению, и СПФС.
Да, ну вот когда я говорю об удавке, то я имею в виду то, что вот возможности обхода санкций, вот эти новые пакеты, они как раз-таки направлены на то, чтобы не дать обойти предыдущие санкции в том числе. А вот как метко заметил первый зампред Центрального банка, Чистюхин его фамилия.
Владимир Чистюхин на международном форуме.
Да, внешних расчетов погибелью российской экономики. Но это пример, редкий пример, когда российский чиновник говорит правду. Действительно, Россия, которая является одновременно и экспортно, и импортно ориентированной страной, в условиях невозможности, ну, крайне затруднительного процесса проведения платежей, действительно, это можно, может привести. Ну, слово «погибель», мне кажется, очень яркое здесь. Ну, скажем так, деградация очень существенная российская.
Хорошо, ну, например, если не СПФС, то что? Какие еще альтернативные варианты? Есть же еще какие-то другие разработки? Ну, то есть смысл-то в чем? Что, чтобы, ну, условно, страны третьего мира не могли рассчитываться с Россией, так?
Ну, не только третьего мира, и первого тоже. И более того,
ну, первый, насколько я понимаю, СПФС особенно и не используют. Может быть, я ошибаюсь,
не,
конечно.
Не использовали отчасти сейчас. Не смогут сделать там платежи через Белоруссию, всякие там пускались и так далее. Сейчас этого нет. Конечно, прежде всего, они пресекают то, что могут пресечь. Да? На Китай повлиять сложнее, только через угрозу вторичных санкций. Но мы видим, что и Китай сворачивает с начала года вот эти расчеты, ну, или, по крайней мере, их очень удлиняет, да. Недавние новости были о том, что китайские банки, китайский крупный банк, российская его дочка, сворачивает деятельность во многом в России и так далее. Поэтому это действительно самая серьезная, пожалуй, угроза для России. Ну, что толку, если вы экспортируете природные ресурсы, но не можете получить за них деньги, а на вырученные деньги купить то, что вам нужно, какие-то технологии и так далее. Поэтому это очень-очень серьезная угроза. И самое, наверное, действенное направление западных санкций по отношению к России.
А о чем еще до того, как вы будете ответ вашей задачки озвучивать, мы успеем поговорить. Константин, вы следили за дебатами Трампа и Байдена? Я так внезапно перешла.
Да, по крайней мере, я видел эпизоды и рассуждения об этом, да.
Ну, цитаты трамповские яркие, который сказал, например, что это позор, что случилось с нашей страной, он говорит про Америку, конечно, за последние 4 года, в это невозможно поверить. Значит, конечно, напомнил про небывалый уровень инфляции, сказал, что сейчас экономика страны терпит крах, и сказал, что если Байден продолжит управлять США, то мир взорвется. Так вот, какой президент США более желателен для России, ну и, соответственно, для российской экономики, если говорить про этих двух людей?
Вы знаете, для меня этот вопрос звучит очень грустно. Я его слышу именно так. Почему в России не может быть президент, ну или власть таковой, чтобы благополучие страны не зависело от исхода выборов в других странах.
Слушайте, ну такое может быть? Мы же не автономно живем. Говорить о том, что политика американская не действует на другие страны, какие-то особенные страны, где все хорошо, ну, наверное, это наивно.
Вы знаете, да, Америка самая могущественная держава в экономическом, прежде всего, плане военном и так далее. Но вот вопрос именно так, как он поставлен в России, кто выгоден для страны, его практически в других странах не задают. А вопрос, который задают в других странах, звучит так: как нам самим сделать лучше для нашей страны? И вот над этим вопросом я бы и призвал подумать.
Эх, Константин Целянин ушел от ответа. Ладно, Алексей Шабуров вернется из своего затяжного отпуска. Вот мы там про Америку и поговорим. А с Константином Селяниным мы сейчас про лошадей поговорим, да? Напомните, пожалуйста, да, очень коротко условия задачки, да, Даниила задачка. Хармса, знаменитый.
Да, Кумер Крестьянин оставил трем сыновьям наследство 17 лошадей. Так, чтобы старший получил 1/2 имущество, средний 1/3 и младший 1/9. Не смогли братья поделить 17 лошадей.
А они должны живыми, простите, остаться, эти лошадки? Я цинично спрошу.
Конечно, да, да. Ну зачем? Никто не призывает убивать лошадей.
Так.
Вот. Не знали, что делать, обратились к местному мудрецу Ивану Петровичу Рассудилову. Тот подъехал к ним на своей лошади, выслушал горе братьев и отдал им свою лошадь. Стало 18 лошадей, и все прекрасно поделилось. Половину из 18 получил 9 лошадей старший, треть получил средний, 3 лошади, и младший получил 1/9, 2 лошади. 9 плюс 6 плюс 2 – 17 лошадей. Иван Петрович взял свою лошадь, да и поехал таков. Даниил Хармс. Загадка Даниила Хармса о 17 лошадях.
И про многомудрого Ивана Петровича, да, Рассудилова. В этой задачке у него фамилия Рассудилов. Да. Везде обман, смысл, даже у Хармса.
Да, если о когнитивной психологии, смысл такой. Вместо того, чтобы делить лошадей, нужно правильно складывать дроби.
И договариваться, не так ли, Константин? Спасибо именно. Большое. Константин Селянин, финансовый аналитик в программе «Радиофорум», говорит и показывает. До свидания.
До свидания.